Глава 18. Резня в день святого Варфоломея. 1572 год. Августа 1572 года римские католики начали массовое убиение гугенотов, французских кальвинистских протестантов. Резня началась в Париже и распространилась в течение 2 месяцев по всей Франции, пока не было убито почти 100 тысяч протестантов. Гугеноты были практически стерты с лица земли. Все это началось с брачной церемонии. Карл IX, король Франции с 1560 по 1574 годы, предложил заключить брачный союз между своей 19-летней сестрой Маргаритой Валуа и 19-летним королем Генрихом Наварским. Генрих, который в 1589 году стал королем Франции Генрихом IV, был воспитан своим отцом как кальвинист и был лидером гугенотов. Карл думал, что этим браком он уладит вражду между римским католическим большинством Франции и протестантами, чья армия под руководством адмирала Гаспарда де Калиньи несколько раз поражала французскую королевскую армию, и между ними было достигнуто шаткое перемирие. Гаспард де Калиньи родился в Чателенсин-Луинге во Франции 16 февраля 1519 года. Он сделал блестящую карьеру и в 1552 году был назначен адмиралом Франции. Его брат Франциск де Анделот был кальвинистом, и благодаря его влиянию Калиньи после того, как в битве при святом Квантине в 1557 году был взят в плен, обратился в кальвинизм. После смерти короля Генриха, случайно убитого в рыцарском турнире в 1559 году, Калиньи вступил в союз с принцем де Канде, Людовиком I, и для руководства французскими гугенотами потребовал от нового короля Карла IX, который был римским католиком, религиозной терпимости. Хотя Калиньи пытался достичь решения религиозных проблем между римским католическим правительством и французскими протестантами мирным путем, вспыхнула гражданская война. В 1569 году Людовик I был убит в битве при Джарнаке, когда армия герцога Анжуйского нанесла поражение гугенотам. Затем Калиньи стал главой протестантских армий. Вскоре после поражения в Манкантуре Калиньи провел свою армию через Францию и поразил королевскую армию в Арниле-Дюке в июне 1570 года. В результате победы он смог заключить перемирие с королем, но прошло больше года, прежде чем он смог появиться при королевском дворе. Однако он быстро снискал расположение короля Карла IX и часто консультировал его по вопросам королевства. Дружеское расположение и доверие между Карлом и Калиньи укреплялось. Екатерина де Медичи, королевская мать, видела в этом угрозу ее амбициям. После смерти Генриха II, ее мужа и отца Карла, она взяла власть над Карлом в свои руки и хотела всегда обладать ею. Но советы Калиньи были началом ослабления ее власти. Общественное празднование бракосочетания Маргариты Валуа и короля Генриха Наварского началось 18 августа 1572 года богослужением под руководством кардинала Бурбона. После церемонии был устроен величайший пир. На нем присутствовали король и королева-мать, епископ Парижа, множество римских католических прелатов и все, занимающие высокое положение во Франции, которые смогли приехать, как католики, так и протестанты. Через 4 дня после бракосочетания, 22 августа 1572 года, когда адмирал Калиньи возвращался с собрания французского совета, он получил ранения обоих рук, которые были нанесены ему убийцей, нанятым Катериной и членами семьи Гизов. Когда ему оказывали медицинскую помощь, он сказал находившемуся при нем слуге: «О мой брат, теперь я знаю, что нежно любим моим Богом, потому что я был ранен ради Него». Хотя слуга советовал ему уехать из Парижа, Калиньи, который на протяжении всей своей жизни был солдатом, принял решение остаться. Вначале Карл поклялся отомстить за покушение на жизнь Калиньи и немедленно приказал провести расследование, чтобы узнать, кто был наемным убийцей и кем он был нанят. Боясь, что благодаря расследованию станет известна ее роль в этом заговоре, Катерина при помощи своих союзников сыграла на страхе и предрассудках своего сына и убедила молодого короля, что это произошло по заговору протестантов, которые хотели поднять восстание. Поэтому он должен немедленно приговорить к смерти всех гугенотских лидеров, прежде чем они смогут начать действовать против него. Теперь, уже боясь за себя, король согласился с ее предложениями, включая смерть Калиньи, его друга и советника. Катерина и ее союзники быстро спланировали повсеместное уничтожение всех гугенотов. Большинство лидеров гугенотов со всей Франции прибыли в Париж на бракосочетание, и никто не должен был уйти живым. Первым должен был умереть Калиньи, Генрих. Третий герцог Гиз был назначен ответственным за его смерть. В полночь 24 августа 1572 года, в день праздника святого Варфоломея, был дан сигнал, и началась резня гугенотов. Раненый Калиньи атакован был в собственном доме, группой под руководством герцога. Немец по имени Бием, который был слугой в доме Гизов, пронзил мечом грудь Калиньи и выбросил его, еще живого, из окна на улицу. Там другой человек Гиза отрубил голову Калиньи, когда тот лежал у ног Гиза. Позже Бием говорил, что он еще никогда не видел, чтобы кто-то умирал так храбро, как адмирал. Ненависть к Калиньи была так велика, что, несмотря на то, что он был уже мертв, жестокие паписты отрубили ему руки и половые органы, после чего в течение 3 дней волочили его обезображенное тело по улицам, а затем повесили за ноги за пределами города. Также, кроме него, был убит каждый обнаруженный ими протестантский лидер, великие и славные мужи, такие как зять адмирала граф де Телиньи, граф де Ларашфуко, Антониус, Кларимонтий, маркиз Равелли, Левис Вюсси, Бандини, Плавиали, Барней и многие другие. Но их убийством они не удовлетворили жажду крови. Это только возбудило их нечестивый аппетит, и они начали вырезать простых протестантов, охотясь за ними день и ночь, как за животными. В первые 3 дня только в Париже насчитывалось около 10 000 тел. Они бросали тела в реку Сену, пока вода не стала красной, как кровь. Резня была настолько продолжительной, что по сточным канавам Парижа кровь текла, как вода после грозы. Злость была настолько яростной, что убийцы лишали жизни даже тех римских католиков, которые, они знали, были слабы в их дьявольских доктринах. Вскоре резня распространилась по всей Франции и продолжалась до октября месяца. Это выглядело, как если бы нечистая чума охватила папистов, и они стали более похожи на животных, чем на человеческих существ, в их усердии убить каждого протестанта во Франции. Никто не пытался остановить их, и им не было никакого наказания, независимо от того, скольких людей они убили. В Орлеане, который находится в 70 милях от Парижа на реке Луаре, были убиты 1000 мужчин, женщин и детей. В Лионе, в 250 милях на юго-запад от Парижа, где происходит слияние рек Рона и Сены, убиты 800 человек. Дети и родители цеплялись друг за друга, движимые любовью и страхом, невзирая на их возраст и пол. 300 человек, искавшие спасения в доме епископа, были убиты. А нечестивые монахи не позволяли даже похоронить их тела. В Руане, в 70 милях на север от Парижа, на реке Сене, и в Тулузе, в 350 милях на юг от Парижа, и во многих других городах по всей Франции, когда услышали об избиении гугенотов в Париже, и что это было одобрено королем, закрыли ворота города или же расставили стражей, чтобы никто из протестантов не смог убежать, когда они охотились на них. Они хватали их, а затем варварски убивали. Только в Руане было убито 6000. В провинции Анжу, в долине реки Луары, они убили служителя по имени Алвиаки и изнасиловали и убили много женщин. Среди них было две сестры, над которыми надругались пред глазами их отца, привязавшие его к стене, чтобы заставить его смотреть. Когда закончили, они убили всех троих. В Бордо, хотя это была столица английской провинции Акватайни на Атлантическом побережье, одержимый монах, который часто проповедовал о том, что паписты должны убить всех протестантов, поднял римских католиков. В результате было убито 264 протестанта. В Блоу, в 90 милях на юго-восток от Парижа, герцог Гиз позволил своим солдатам убить всех протестантов, которых они смогут найти, и завладеть их имуществом. Не жалели никого, невзирая ни на возраст, ни на пол. Каждая девушка была изнасилована солдатами перед тем, как ее зарезали или утопили в реке Луаре. Также они поступали и в городе Мере, где обнаружили служителя по имени Кассебони, которого они бросили в реку Луару, где он утонул. В каждом городе или селении, куда бы они ни пришли, в большом или маленьком, широко известном городе или неизвестном селении, они действовали с той же самой варварской жестокостью. В городе под названием Турин протестантский мэр дал огромное количество денег, чтобы спасти свою жизнь. Взявши деньги, они избили его дубинками, сорвали с него всю одежду и подвесили над рекой так, что голова и грудь оказались в воде, чтобы заставить его подтягиваться, дабы не захлебнуться водой. Когда им надоел этот спектакль, они вспороли живот, вырвали ему внутренности и бросили их в речку. Затем вырезали сердце и, надевши его на копье, носили по городу. В Пенне были убиты 300 человек после того, как пообещали им безопасность. В Албии в день Господень были убиты 45 человек. В Наине горожане в течение некоторого времени сражались, пока им не была гарантирована безопасность. Им было обещано, что возьмут только их имущество. Но как только паписты вошли в город, они с особым зверством убили всех, независимо от их возраста, а дома сожгли. Они схватили одну женщину и ее мужа, вытащили их из укромного места и несколько раз изнасиловали жену пред глазами ее мужа. Затем вложили меч в ее руки и, держа их на рукоятке, воткнули его лезвие в живот ее мужа. Когда это дьявольское действие было совершено, они убили также и ее. В селении Барре эти слуги сатаны вспороли животы маленьким детям и вырвали их внутренности, будучи движимыми безумной ненавистью. В Метисконе обрубили руки и ноги многим жертвам, некоторых затем убили, а других оставили истекать кровью до смерти. Развлекая себя и других подобных себе, они часто бросали гугенотов, как мужчин, как и женщин, с высокого моста в реку Лауру, крича при этом: «Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то прыгал так хорошо?» Невозможно рассказать обо всей жестокости, с которой столкнулись протестанты в эти два месяца чудовищной резни. Но один пример расскажет обо всем. Жена Филиппа де Дейкса была беременна, и к ней пришла повивальная бабка, потому что настало время родить. Паписты ворвались в их дом и убили Филиппа в его кровати, а затем, невзирая на просьбы повитухи, пронзили кинжалом живот жены. Шатаясь, она выбежала из дома в амбар и взобралась на чердак, надеясь скрыться и родить ребенка до того, как умрет. Но вскоре они обнаружили ее и снова ударили кинжалом и вскрыли живот. Затем сбросили ее с чердака на землю. Когда она силой ударила спиной об землю, ребенок выпал из ее вскрытого чрева. Сразу же один из католических головорезов схватил ребенка, заколол его и выбросил в реку. Вторым свидетельством, подтверждающим резню гугенотов, является письмо, написанное здравомыслящим и образованным римским католиком. Брак молодого короля Наварского с сестрой французского короля был отпразднован с великой пышностью. Катериной, королевой-матерью, и королем были высказаны заверения в любви, уверения в дружбе и обильные обещания. Во время празднества гости не думали ни о чем, наслаждаясь торжеством, играми и маскарадом. Затем в 12 часов ночи, в начале праздника святого Варфоломея, был дан сигнал. Немедленно были атакованы все дома протестантов. Адмирал Калиньи, разбуженный шумом, вскочил с кровати в тот момент, когда несколько убийц ворвались в его спальную комнату. Их вел Бием, слуга в семействе Гизов. Этот жалкий человек вонзил свой меч в грудь адмирала, а также порезал ему лицо. Генрих, молодой герцог Гиз, который стоял в дверях спальни, пока совершалась ужасная бойня, громко крикнул: «Бием! Уже?» Сразу же после этого негодяи выбросили адмирала из окна, и он был убит у ног Гиза другим негодяем, который отрубил ему голову. Граф де Телиньи, который женился на дочери Калиньи за 10 месяцев до происходящего, был также убит. Он был настолько красив, что головорезы, собиравшиеся его убить, остановились в сострадании. Но другие, более жестокие, оттолкнули их и убили его. В это время в Париже все друзья Калиньи были убиты. Мужчины, женщины и дети, все без различия, были убиты, и все улицы заполнены умирающими протестантами. Священники бежали по улицам, держа распятие в одной руке и кинжал в другой, и предупреждали руководителей убийц, чтобы те не щадили ни родственников, ни друзей. Таван, маршал Франции, невежественный и суеверный солдат, гнал свою лошадь по улицам Парижа, крича своим людям: «Проливайте кровь! Проливайте кровь! Кровоспускание так же благотворно в августе, как и в мае». В воспоминаниях сына об отце говорится, что когда Таван умирал и совершал полное исповедание своему священнику, священник спросил его в удивлении: «Что? Никакого упоминания о резне в день святого Варфоломея?» На это Таван ответил: «Я считаю это действие достойным награды и хвалы. Оно смоет все мои грехи». Только лживый дух религии мог быть вдохновителем таких утверждений. Новобрачные Генрих Наварский и его жена спали в королевском дворце. Все их слуги были протестантами. Многие из них убиты в своих кроватях, другие бежали через коридоры или же комнаты дворца, пытаясь спастись. Некоторые ворвались даже в переднюю короля. Молодая жена Генриха, боясь за своего мужа и себя, вскочила со своей кровати, чтобы бежать в спальню короля и у ног своего брата просить защиты. Но когда она открыла дверь своей спальни, несколько из ее слуг-протестантов вбежали в комнату, чтобы спастись. Солдаты ворвались в комнату, оттолкнув ее, и убили одного, спрятавшегося под кроватью. Двое других были ранены алебардами и упали у ее ног, покрыв их своей кровью. Граф де Ларошфуко, молодой дворянин, снискавший благоволение короля, с которым тот радостно общался и шутил, провел приятный вечер с королем и его придворными до 11 часов. Король испытывал некоторое угрызение совести о нем, потому что тот был протестантом и 2 или 3 раза говорил ему, чтобы тот не шел домой, но провел ночь в Лувре, где он знал, тот не будет найден. Но граф сказал, что должен идти домой к своей жене. Поэтому король перестал убеждать его и сказал тихо своим придворным: «Пусть идет. Я вижу, что Бог предназначил ему умереть». 2 часа спустя граф и его жена были убиты. Множество бедных жертв бежало на берег реки, чтобы скрыться, а некоторые поплыли через реку в пригород святого Германика. Из своей спальни в королевском дворце король мог видеть реку и плывущих по ней, пытающихся спастись. Один из его слуг приготовил ружье для него, и король убил нескольких в реке. Королева-мать была спокойна во время резни, часто выглядывала со своего балкона, выкрикивала ободрение убийцам и смеялась над смертными стонами их жертв. Через несколько дней после произошедших ужасов в Париже французский парламент попытался представить бойню менее серьезной и оправдать ее, обвинив адмирала Калиньи в тайных замыслах против короля, чему никто не верил. Затем они решили осквернить его память, подвесив его тело на цепях в публичном месте. Сам король отправился посмотреть на это шокирующее представление. Когда один из его придворных посоветовал ему удалиться, жалуясь на трупное зловоние, король ответил: «У мертвого врага хороший запах». Бойня в день святого Варфоломея изображена в Королевском выставочном зале в Ватикане в Риме с надписью «Папа одобряет смерть Калиньи». Эта ужасная резня происходила не только в Париже. Королевским двором были изданы приказы всем провинциальным правителям, чтобы те уничтожили всех протестантов в своих провинциях. В результате около 100 тысяч протестантов были убиты по всей Франции. Только лишь некоторые правители отказались подчиниться приказу. Монтморри, правитель Ауэрнгне в центральной Франции, написал королю Карлу следующие слова: «Сир, я получил приказ с печатью Вашего Величества убить всех протестантов в моей провинции. Я слишком уважаю Ваше Величество, чтобы поверить, что это письмо подлинно. Но если приказ подлинный, то да простит мне Бог. Я слишком уважаю Ваше Величество, чтобы подчиниться ему». В Риме радость от бойни в день святого Варфоломея была настолько великой, что они провозгласили этот день праздником и юбилеем. Тем, кто праздновал этот день и различными путями участвовал в этом, было дано множество индульгенций. Человек, который первый принес весть о резне в Рим, получил 1000 крон от кардинала Лорейна за эту нечестивую весть. В Париже король приказал, чтобы этот день отмечали в великой радости, ибо он верил, что целая раса гугенотов была уничтожена, а с ними и все протестанты Франции. Но истинное Евангелие Христа не может быть уничтожено ни в какой стране. Только Бог может забрать его. В конце повествования о резне в день святого Варфоломея следует рассказать о том, что произошло с молодым королем Генрихом Наварским, чье бракосочетание стало причиной резни и чья жизнь была спасена. Есть те, которые утверждают, что он избежал смерти благодаря королеве-матери, потому что она хотела сохранить его живым как гарантию своей безопасности, боясь покушения со стороны гугенотов на ее жизнь. А также она думала, что сможет использовать его для убеждения гугенотов, которым удастся спастись. Другие говорят, что Генрих избежал смерти, распустив слухи, что он отрекся от протестантской веры. А есть, которые говорят, что его заставили обратиться в папскую церковь, и что вскоре он отрекся от своего обращения, чтобы снова стать лидером армии гугенотов. Когда резня закончилась, король Карл был сильно обеспокоен произошедшим и подавлен, оставаясь в таком состоянии до смерти, последовавшей спустя 2 года из-за лихорадки. Он был сменен братом Генрихом III, ставшим королем Франции. Генрих III немедленно заключил мир с гугенотами. Этим он разозлил римских католиков, которые сформировали под руководством дома Гизов могущественную лигу, противостоящую королю. В 1585 году лига заставила Генриха III объявить протестантов вне закона и отстранить Генриха Наварского от наследования престола Франции. Так как лига больше не доверяла королю, в мае 1588 года они подняли восстание, чтобы изгнать его из Парижа. Лига и папа провозгласили, что Генрих III отстраняется от престола. В декабре 1588 года Генрих III отомстил за это, убив Генриха, герцога де Гиза, и его брата, кардинала де Гиза. Генрих III заключил союз с Генрихом Наварским и в 1589 году начал военное наступление на Париж. Но Генрих III был предательски убит римским католическим фанатиком Джаскисом Климентом в Святом Клауде. Перед смертью король Генрих III объявил Генриха Наварского своим преемником. Кроме того, Генрих Наварский притязал на трон, имея права наследника короля Луи IX через сына Луи Роберта Клермона, а также жену Маргариту Валуа, которая была дочерью Генриха II. Могущественная Римская католическая лига отказалась признать его и получила поддержку короля Филиппа II, короля Испании. Генрих Наварский пытался превозмочь их военными силами и захватить трон в Париже, но потерпел неудачи в своих попытках, и поэтому в 1593 году обратился в католицизм. Это дало ему необходимую поддержку, чтобы захватить Париж, что произошло в 1594 году. Ему приписывается знаменитая фраза: «Париж стоит мессы». К 1598 году Генрих IV, как его теперь называли, подчинил всю Французскую империю. Сразу же после взятия контроля над Францией Генрих IV издал Нанский эдикт. Этот эдикт закончил войну, длившуюся полвека, и дал гугенотам равные с католиками политические права. Право свободно жить в любом месте Франции, свободу личного поклонения в их домах, но не при дворе короля и не в пределах 15 миль от Парижа. Также он предоставлял им несколько укрепленных мест в качестве города-убежища, где могли скрыться от преследования, если могли достичь их. Одним из таких мест был муниципалитет Ла-Рошеля на западе Франции, на Бискайском заливе. Нанский эдикт оставался в силе до 1685 года, когда был отменен Людовиком XIV. Во время правления Генриха IV, в прошлом Генрих Наварский посвятил себя улучшению жизни жителей Франции и исследованию нового света. 14 мая 1610 года он был убит религиозным фанатиком, когда ехал через Париж.